Радио Прага. Новости.
Чешские банки повысят ставки по ипотечным кредитам. Линия метро Д могла бы в первой стадии обойтись двумя станциями. Заман не видит необходимости в кадровых выводах в связи с ошибочной информацией о после Америки. Ряд крупных банков Чехии повысит с декабря ставки по ипотечным кредитам в связи с новой редакцией закона о потребительском кредите и ростом стоимости денежных ресурсов на межбанковском рынке. Информация получена на основании опроса чешского информационного агентства, проведенного среди крупнейших кредитно-финансовых учреждений страны. Средний уровень процентной ставки по ипотеке в Чехии снизился в октябре до нового рекордного исторического минимума. 1,8%. Вступающие в силу с 1 декабря новые правила, тем не менее, позволяют заемщикам досрочно выплатить часть суммы долга в любое время без каких-либо штрафных санкций и ограничивают размер штрафов за несвоевременное погашение кредитов. Президент Милош Земан не намерен делать никаких организационных и кадровых выводов вследствие ошибочной информации сотрудников протокола Пражского града о неучастии посла США Эндрю Шаперо в торжествах по случаю государственного праздника. С директором протокола Индрихом Форейтом президент говорил о данной ошибке. ЧТК об этом сообщил пресс-секретарь президента Ири Овчачек. Земан ранее уже принес извинения Шаперо в связи с недоразумением. 9 ноября, напомним, президент Чехии обвинил американского посла в том, что последний, как практически единственный из всех послов, не принял участие в церемонии в Пражском граде. Покупательная способность чешского населения после трехлетней стагнации растет и является самой большой за последние 10 лет. В международном рейтинге 42 стран по паритету реальной покупательной способности их граждан Чехия заняла 26 место, однако кроме Словакии и Словении, Чешскую республику в Европейском регионе в текущем году также обогнали Эстония и Литва. Уровень возможности приобрести определенное количество товаров составляет в Чехии 56,8% от среднего показателя по Европе, как показало исследование общества «Чех. Покупательная способность в районах и поселках Чехии» в 2016 году. Вышеградская четверка, в которую входят Чехия, Венгрия, Словакия и Польша, создадут совместными усилиями кризисный центр, нацеленный на решение миграционной проблемы. Об этом сообщил венгерский глава МВД после варшавской встречи со своими коллегами по Вышеградской четверке. Штаб-квартира центра будет находиться в Польше, в настоящее время председательствующей Вышеградской четверке. Министр внутренних дел Польши Мариуш Блащак в связи с этим напомнил, что из 160 тысяч беженцев, которые должны были быть распределены по странам Евросоюза, разместить пока удалось лишь немногим более 6 тысяч человек. Руководство Пражского транспортного управления проверит возможность строительства новой линии подземки Д на трассе от станции Панкрац до депо Писница, которая в первой стадии эксплуатации предполагает наличие лишь данных двух станций. Остальные были бы достроены позже, после запуска данной линии. Информацию серверу сознам.сз сообщил член муниципалитета Петер Долинек. Доводом такого подхода является нехватка земельных участков под строительство новых станций. Транспортное управление не успевает их вовремя выкупить. Новая линия метрополитена должна связать центр Праги с окраинами столицы. И коротко о погоде. В первой половине дня в среду, согласно прогнозу синоптиков, в Чехии будет пасмурно. Рассеивание облачности наиболее вероятно на востоке Моравии и севере Чехии. Температура воздуха днем от 6 до 10 градусов Цельсия. При рассеивании облачности до 13 градусов, в Моравии до 16 градусов тепла. И это все новости к данному часу. Выпуск новостей подготовила Ларета Вашкова.
В эфире «Радио Прага», в студии вас приветствует Антон Каймаков в нашей программе. Чешские политики и бизнесмены в Казахстане ищут новые пути развития взаимоотношений и расширения торговых связей. Как воспринимает окружающий мир молодое поколение? Это главный вопрос исследования Generation What. В рубрике Виктор Шендерович, гость фестиваля «Пражские перекрестки», проведение которого было приурочено к 80-летию первого президента Чешской Республики Вацлава Гавела, о будущем России. Вы слушаете Радио Прага. Три дня Казахстан появляется в чешских новостях по двум причинам. Туда отправилась большая чешская делегация во главе с министром иностранных дел Любомиром Заураловым, и там необычайно рано наступили сильнейшие холода. 30-градусный мороз, однако, не отпугнул чешских предпринимателей, которые видят в Казахстане возможность восполнить потери Чехии на российском рынке. Подробнее Катерина Испурвит.
Делать бизнес в этой стране не просто, но можно, считает большинство чешских компаний, имеющих опыт торговли там, хотя торговый оборот с ней пока невелик и в последнее время даже снижается. Визит министра иностранных дел Любомира Заураловика должен помочь изменить ситуацию. В повышение торгового оборота между сторонами надеется и глава инвестиционного агентства Казахстана Борис Гурзов. Хотя из-за глобального снижения цен на полезные ископаемые и ухудшения ситуации в казахстанской экономике, объем чешского экспорта упал по сравнению с 2014 годом почти вдвое. Однако, считает Борис Гурзов, Казахстан мог бы компенсировать снижение торговли с Россией.
Хотя за последние два года произошло определенное снижение, однако целый ряд факторов позволяет утверждать, что это временное явление, и ситуация способна резко поменять вектор, что позволит вернуться к гораздо более высоким объемам торговли, которые существовали еще недавно.
Уверен глава чешской дипломатии Любомир Заураловик. Три десятка представителей чешских компаний вошли в состав делегации, сформированной Торговой палатой Чешской Республики. В Астане Любомир Заураловик провел переговоры со своим казахским коллегом Ерланом Идрисовым, завершившиеся подписанием меморандума об укреплении двусторонних взаимоотношений. Также глава МИД Чехии принимает участие в работе форума, проходящего в Астане и Алмате. В числе ближайших планов Казахстана – строительство трех небольших гидроэлектростанций. Также страна наметила целый ряд крупных проектов в сфере инфраструктуры, например, транспортные коридоры, в создании которых могли бы участвовать и чешские компании. Как в любой азиатской стране, и в Казахстане бизнес имеет свои особенности, считают чешские предприниматели. Прежде всего, это заключается в том, что сам процесс установления двусторонних деловых отношений достаточно длителен.
Налаживание бизнеса в таких регионах требует времени, выстраивание отношений может потребовать и 3 лет, пока вы убедите вторую сторону в своей надежности, и только после этого вам удастся заключить контракт.
Подтверждает заместитель председателя Торговой палаты Чешской Республики Боржевой Минаш. Одной из чешских компаний, которые уже действуют в Казахстане, является логистическая компания EGT Express.
Условия каждый год меняются, и необходимо постоянно следить за тем, что происходит в вашем сегменте. Это непросто, но реально.
Это реально, скажу так. Не то легкое, но это реально.
Объясняет менеджер по маркетингу Петер Микель. Чешские компании экспортируют в Казахстан такие товары, как телефонные аппараты, лекарства, минеральные масла. А что знают в Казахстане о Чехии? Для казахов эта европейская страна далеко не терра инкогнита. Конечно, там хорошо известны чешские автомобили, которые, по словам местных жителей, прекрасно себя показывают в условиях местного резкоконтинентального климата с жарким летом и холодными зимами. Кроме того, казахи знают и любят чешские курорты. Не будем забывать, что, например, в Карловых Варах давно и активно присутствуют многочисленные инвесторы из Казахстана.
Европейский вещательный союз в этом году поддержал в 14 европейских государствах международную медиа-анкету Generation Watt. Чешское радио совместно с чешским телевидением подключились к ее проведению. Так, молодые люди в Чешской Республике в возрасте от 18 до 34 лет получили возможность выразить свое мнение о сегодняшнем мире, порассуждать о политике и межчеловеческих отношениях. В студии Ольга Васенкевич.
Проект Generation What – это трансмедиальный проект о молодых людях, который проводят также молодые люди. Согласитесь, было бы странным, если бы о взглядах молодежи рассуждали взрослые тети и дяди. Всем желающим в анкете предлагалось ответить на 150 вопросов, идентичных в каждой стране. Таким образом, молодежь, чтобы выразить свое мнение, получила платформу общественных СМИ, благодаря которой оказалось возможным узнать, как формировались ценности поколения, получившего образование вне тоталитарной системы. На основании ответов молодые люди получили также возможность самостоятельно сформулировать значимые для себя вещи и сравнить свои взгляды со взглядами молодежи из других стран. На вопрос, что же в целом характеризует Generation What, отвечает главный социолог проекта Мартин Бухтик из Института социологии Академии наук Чешской Республики.
Так это обычно генерация, которая се в заграничных дискуссиях означает как миллениалы или Generation Y.
Это поколение, которое в зарубежных дискуссиях обозначается как поколение миллениалов, поколение Y. Возрастные границы тоже зачастую могут быть размыты. В Чешской Республике это поколение объединяет то, что эти люди прошли образовательным процессом после революции, то есть в демократическом обществе.
Проект Generation What проходит сразу в нескольких плоскостях – радио, телевидение, интернет. Именно в интернете все желающие могли ответить на вопросы анкеты, правдиво или неправдиво, любое количество раз. В 2016 году участие в анкетировании приняло более 60 тысяч молодых людей из всей Чехии. Далее Чешское радио и Институт социологии провели репрезентативное исследование, в котором приняло участие 811 респондентов для составления реального образа молодого поколения. Как же обстоит дело с восприятием самих себя у молодых чехов и чешек?
Если взять для сравнения какое-нибудь зарубежное государство, например, Францию, то молодое поколение там переживает огромную фрустрацию, помимо прочего, из-за того, что не может достичь жизненного уровня своих родителей. Поколение французов 60-х годов занимает гораздо лучшие жизненные позиции, чем сегодняшнее молодое поколение. Это не имеет ничего общего с чешской средой, которая связана с наследием 1989 года. Одновременно набирает обороты неуверенность. Те радикальные перемены, которые происходят с 1990-х годов, значительным образом оказывают влияние на ожидания молодого поколения.
Говорит социолог Михал Уль. Одним из интересных вопросов в данном контексте является то, как воспринимает сегодняшнее молодое поколение события, которые наложили отпечаток практически на каждого члена старших поколений 1968 и 1989 годы.
Это поколение, особенно те, кому сегодня 20, воспринимают события 1968 и 1989 годов как комплексы старших поколений и как некие исторические этапы, на воспоминания о которых мы должны смотреть по телевизору в августе и ноябре. И определенно они не воспринимают это как живую тему. Разумеется, для образованной части поколения эти темы связаны с демократическим этосом и наследием. Конечно, космополитическая часть поколения связывает себя с европейскими демократическими ценностями, но при этом они не в состоянии представить себе, как живется их ровесникам на другом конце республики или на противоположном конце образовательно-социального спектра.
На опачном конце республики, або на опачном конце социального, взделанностного, экономического спектра.
Продолжает Мартин Бухтик. Многим из старших поколений может показаться, что сегодняшней молодежи все достается легко и без напряга. Информация, возможности путешествовать, получать образование, новые технологии. Но далеко не все в жизни поколения Y легко и просто. Как выяснилось из проведенного опроса, молодежь часто угнетает, что их жизнь и рабочая, и даже зачастую личная проходит в плоскости интернета.
Отношения для молодых людей самое важное, как и для всех молодых поколений в прошлом. Отношения определяют то, как выглядит наша жизнь в большей мере, и создаются они преимущественно в молодом возрасте. Без отношений мы не представляем себе нашу жизнь, так же, как и без дружбы, без секса, без любви.
Как сообщил Мартин Бухтик, несмотря на то, что часто говорится о том, что молодое поколение пренебрегает традиционными семейными ценностями, все чаще предпочитая жизнь в формате сингл или различные формы многолюбных отношений, однако из проведенного исследования выяснилось, что у сегодняшней молодежи все же преобладает желание создания традиционной семьи с единственным партнером и детьми.
Разговор напрямую.
Культа свободы у нас нет и не может быть. Просто неоткуда. Потому что российская история – это на месяцы или годы свободы приходится десятилетия просто рабства. И мы в этом смысле, конечно, в катастрофическом положении. Мы вернулись даже не в совок.
Виктор Шендерович любит повторять: «В России не было своего Гавела». В дни празднования 80-летия чешского президента, по случаю которого в Прагу съехались правозащитники, политики, писатели, с Виктором Шендеровичем встретились чешские журналисты Петра Прохаскова, работающие сейчас в газете «Лидовые новины», и наш коллега, публицист и сотрудник чешского радио Либор Дворжак. Оба они давние знакомые известного российского сатирика и публициста.
Сейчас ситуация гораздо тяжелее. В авторитарных, как в Венесуэле, или в Узбекистане, или в Северной Корее, какая может быть сатира? Сатира – это примета свободного общества в Америке. Вот Джон Стюарт 4 президентов уже американских топчет. И будет 5-го топтать. Дай ему Бог здоровья. Президенты меняются, а Джон Стюарт – вот. Потому что он влиятельнее любого президента. А в нашем случае, конечно, Путин абсолютно авторитарный. И первый удар был нанесен по свободе. И в частности была программа «Куклы», «Крошка Цахис» по новелле Гофмана, которая абсолютно легла на ситуацию, и которую Путин не простил ни куклам, ни мне. Кстати говоря, почти одновременно была проблема в Праге с телевидением. Вспомните,
да, что да, я помню, работал, да.
Я писал об этом, что в Праге вышел 1 000 000 человек на улице в защиту, а у нас вышло в Москве 30 тысяч. Вот и вся разница. Я писал, что чехи понимают, что свободное телевидение – это их защита, что это им нужно. А россияне этого в целом не понимают.
Но это до сих пор так.
Конечно, конечно. Он ведь не знает, что такое метафора. И карлик из этой программы при его росте был воспринят им как личное персональное оскорбление. И я недооценил степень катастрофы. Я думал, что метафора. Ну, карлик, я чуть ниже Путина, мы одного роста. Не мне шутить про рост. Нет, никакой сатиры. Что вы, не просто сатиры не может. Он вообще в вакууме, у него нет интернета, он не хочет. Сейчас все очень ухудшилось, он психиатрически очень, конечно, тяжелый. Окружил себя ведунами, так сказать, звездочеты, и там уже были давно. Видите, он сделал своих охранников губернаторами, он не доверяет никому. Начальника личной охраны сделал главой нацгвардии, охранник. У него есть повар, с руки которого он ест. Он не ел хлеб-соль в Минске. Он боится. И правильно делает, что боится. Потому что каждый первый в его окружении сейчас мечтает, чтобы с ним что-нибудь случилось. Ведь в чем проблема сегодняшней элиты путинской? Они хотели бы вернуть 2014 год, 2013 год оказаться. Когда они в России воровали и делали, что хотели, а потом ехали в мир, в Европу. И теперь, конечно, им хотелось бы, чтобы марсиане забрали Путина куда-нибудь, чтобы они остались при своих миллиардах, но легитимные, чтобы им давали кредиты, чтобы они могли приезжать на Запад, чтобы дети могли здесь учиться. В России для них, так сказать, отхожий промысел. Они же не живут в России. Они приезжают туда за деньгами. Никто из них, тех, кто учит нас любить Родину, никто из них в России не... Но сейчас образовался очень опасный класс невыездных. Они же... санкции, да, и они теперь, и они не уйдут от власти, они на Западе отрезанные ломоть, поэтому они не могут уйти от власти в России, им бежать некуда, и они очень опасны, поэтому. Я не могу работать в России, фактически, мне перекрыты уже не только телевидение. Эхо Москвы, дозволенное вот такое, это то, что нас отличает, я говорю, мы все-таки не Узбекистан, а Узбекистан лайт. Это, с одной стороны, показуха, с другой стороны, это все-таки последний канал для воздуха информации. И это очень важно. И изменения, конечно, он не влияет на десятки миллионов россиян, на 140 миллионов, но те несколько миллионов, которые находятся в зоне принятия решений, они слушают их. И это очень важная история. изменения, как мы знаем, по Горбачеву, и, скорее всего, если будет именно так, приходят сверху в России. Снизу это, поскольку демократические механизмы уничтожены, то остается всего два механизма. Либо дворцовый переворот, перемена в верхах какая-то, да, либо, значит, социальный взрыв. И, конечно, ни второго не пожелаешь точно. Поэтому, понимая, что и «Новая газета», и «Эхо Москвы», конечно, контролируются как-то, но, тем не менее, это очень важные инструменты. Да, но это дозволенное, это то, что нас отличает от Узбекистана. Это пока что можно. Но, возвращаясь ко мне, я работать по-настоящему не на телевидении, а работа вся здесь, вот, выступления, лекции. Меня не пускают в университеты уже в российские, чтобы я не разлагал молодежь. Поэтому я читаю лекцию в Стэнфордском университете, в Йеле, в Сорбонне, в Кембридже. А в МГУ, РГГУ, там, в университетах российских я не могу читать лекции. Ну, есть просто концерты, я читаю свои тексты юмористические, везде, где живут русские. Они сейчас больше русских, только китайцев, уже поляков меньше. Русские сейчас просто везде. И это уже путинская миграция. И это очень хорошо для людей, что они могут жить в свободе.
Но интересно, что русские, которые, например, здесь в Чехии живут,
они путинские.
Они эмиграция, может быть, путинская, но они Путина любят.
Это парадокс. Поразительный, очень болезненный парадокс. А, ну, не все, ну, то есть, есть разные эмиграции, разные круги. А, есть сильная антипутинская. Но этот парадокс очень сильный. Я писал об этом в Сиэтле, на западном побережье Штатов. Я встретил женщину, которая в 1972 году уехала по еврейской эмиграции в Израиль, потом в Штаты. Она живет в Америке 1974 и ненавидит Америку. Она сидит на шее у американского народа 40 лет. И при этом я ей говорю, так если Путин хороший, что вам мешает как бы свою любовь к Путину продемонстрировать там? Кто же откажется от американского уровня жизни, американских гарантий, американской медицины? Это парадокс. Это парадокс. И да, очень-очень сильно мы недооценивали все-таки работу средств массовой информации. Это радиация. Люди, живущие вот в Америке, и круглые сутки она смотрит путинские. Круглые сутки. Запад недооценивает это оружие. В Германии сейчас, наконец, они поняли, после истории с девочкой, они осознали наше телевидение, а там огромное количество иммигрантов, которые просто пятая колонна. Так, они осознали это как проблему. Если бы не было этой девочки, может быть, они бы тоже не осознали. Америка не осознала. Ну, там все-таки не такой процент. Там ей не грозит-то прямо. Вот, это очень серьезный феномен. Но я же езжу с 90-х годов. Вот была еврейская иммиграция, традиционные, уехавшие там, да. Сейчас новая миграция уже не еврейская. То есть там есть евреи, но это не главное. Это не главное. Это молодая миграция, это образованная миграция. И их прибавляется. Я вижу это кровотечение. Россия раз за разом раньше уничтожала, сейчас хотя бы просто выбрасывает. Лучше. Это кровотечение. И это, конечно, не пройдет бесследно и не проходит для России. Понижается. Мне кажется, что я даже антропологически вижу, уже меняются лица. Паскаль говорил, что если из Франции уедет 300 человек, Франция станет страной идиотов. Ну, сделаем поправку на демографию, на средства массовой информации. Но мысль Паскаля очень понятна. 300 Паскалей, все, и где? И страна идиотов, Алжир. Ну, 300-то уже сейчас миллион, счет идет на миллион уже путинский. И я это вижу на своих выступлениях. Раньше было 3-4 города в Америке, где была иммиграция, где там набиралось, да? Ну да, Бостон, Нью-Йорк, 300-400 человек придут на твой концерт, большие залы. Но в последние пятилетия, просто десятилетия, особенно после Крыма, вы не представляете, в каких дырах американских появляется, причем это прямо по профессиям. Силиконовой долине программисты молодые сидят. Переезжаешь в Сиэтл, Боинг, инженеры. А потом приезжаешь в Калгари, в канадскую, где нефтяники. Губкинский институт московский. Вот те люди, которые, да, могли бы стать элитой, российской либеральной элиты, они уезжают. И это нигде не фиксируется. Это же не то, что человек, как в советское время, а сейчас человек просто приезжает в аэропорт и уезжает. И никто не знает, что он уехал. Люди живут на два дома, очень многие. Приезжают, возвращаются.
А у вас есть, Виктор, представление, как можно это изменить? Я сейчас только-только переводил Михаила Зыгаря книжку, очень интересную, да. «Вся кремлевская рать».
Да.
Там прямо сказано, пока он не уйдет, ничего не изменится.
Это правда.
Но даже если он уйдет, то что-то изменится.
Вопрос в том, в способе ухода. К сожалению, все за 15 лет, все механизмы либеральные он уничтожил. Он совершил классическую ошибку авторитарного лидера. Он сам уничтожил возможность плавных перемен. Он сам готовит катастрофу, в том числе возможно для себя. Потому что, да, дальше уже вариации. Ну, есть Чаушеску, Каддафи, есть. Разумеется, эволюционным путем ничего не изменится. Путин не может проиграть выборы, как не может проиграть выборы Ким Чен Ын, или не мог проиграть выборы Каддафи. Да? А в том-то и дело, что вопрос только в том, доживет ли он до своей естественной смерти, и что будет после этого. К сожалению, никаких других, так сказать, вариантов нет. Вы знаете, у меня нет никакого рационального представления о том, как это... Но я часто цитирую, есть такой мировой ученый Вячеслав Селч Иванов, он живет в Лос-Анджелесе давно. Он был другом Бориса Пастернака и был в 18 лет выгнан из Московского университета за то, что на комсомольском собрании встал и выступил в защиту Пастернака. И я, когда мы обсуждали, вот я был у него в гостях, а он феноменальный человек, 50 языков, он читает лекции «Устройство Вселенной», «Хетская клинопись», «Ходосевич». Он, то есть, он такой человек возрождения. И когда мы обсуждали, как может измениться, какие есть варианты, и был вариант плохой, очень плохой и катастрофический. Никого, ни одного хорошего варианта в России сегодня не является. И провожая меня, Иванов сказал, а еще может случиться чудо, потому что все-таки мы в России, и исключать чудо совсем нельзя. И вот это мне, причем, когда это говорит не Папа Римский, а ученый, в том числе физик там, и это вот это единственная точка надежды. В России иногда действительно случаются чудеса. Ну, чудеса.
И перестройка же тоже.
Да, Горбачев. Приход Горбачева на фоне этого всего. Ну, это было чудо мотивированное. Еда кончалась в стране, если бы не еда не кончалась.
Ну, а сейчас тоже самое может быть.
Вот, ну, понимаете? Ужас заключается в том, что только через катастрофу мы можем выйти.
Да, да.
Ну, конечно, в виде Горбачева и Александра Николаевича Яковлева, вот так сказать, когда внутри коммунистической партии вдруг обнаруживается Яковлев, в чем верхушке, каким образом там попавший, это можно отнести к чуду. Ну да, да, вот дубчики иногда. Анекдот, не знаю, знаете ли вы анекдот 68-го года советский, как Брежнев с Сусловым гуляют по лесу и желуди собирают, чтобы дубчики не выросли.
И на этом мы завершаем информационную программу русской редакции «Радио Прага». Заглядывайте на наш сайт www.radio.cz, а отзывы присылайте по адресу «Радио Прага, улица Виноградская, 12, индекс 12099, Прага 2, Чешская Республика» или по электронной почте russki@radio.cz. Радио Прага сегодня также найдете и в Фейсбуке. Читайте и слушайте нас. В студии с вами прощается Антон Каймаков.